Глава 14. Вечер четверга, 10 декабря. Йон выглянул в пустой темный коридор. Вечер, скоро 8. В отделе остался он один. Во всех окнах горят адвентовские звезды, свет уличных фонарей отражается в темном стекле двойными размытыми кругами. Анья оставила у него на столе тарелочку рождественских сластей, и он, кажется, съел слишком много, пока писал комментарии к протоколу допроса Эвелин. Когда выяснилось, что Эвелин солгала, прокурор принял решение задержать ее. Ей сообщили, что она подозревается в соучастии в убийстве и что у нее есть право обратиться к адвокату. Благодаря аресту предварительное расследование получило трехдневную отсрочку, после которой надо было принимать или не принимать окончательное решение о заключении под стражу. К этому времени полиция должна или представить суду настолько веские причины подозревать Эвелин, что суд будет считать ее вину по меньшей мере возможной, или отпустить девушку. И он и понимал, ложь Эвелин вовсе не означает, что девушка виновна. Но он получил 3 суток на то, чтобы докопаться, что она скрывала и почему. Комиссар вывел протокол на печать, отослал документ прокурору, проверил, надежно ли заперт в оружейном шкафу пистолет, спустился на лифте вниз, вышел из здания и сел в машину. Возле Фридхемсплан Йона услышал, что зазвонил телефон, но почему-то не сумел вынуть его из пальто. Телефон провалился в дыру в кармане и ускользнул за подкладку. Зажегся зеленый свет светофора, машины сзади засигналили. Йона подъехал к автобусной остановке перед кришнаитским рестораном, вытряхнул телефон и перезвонил.
«Это Йона Линна. Вы мне только что звонили».
«О, как хорошо!» — обрадовался помощник полицейского Ронни Альфредсон. «А мы не знаем, что делать».
«Вы говорили с приятелем Эвелин, с арабом Рамадани?»
«Это не так просто».
«На работе искали?»
«Да не в том дело», — сказал Ронни. «Он здесь, в квартире. Просто не хочет открывать, не хочет разговаривать с нами. Орёт, чтобы мы уходили, что мы мешаем соседям, преследуем его из-за того, что он мусульманин».
«И что вы ему сказали?»
«Да ничего. Только что нам нужна его помощь. Все, как вы нас инструктировали».
«Ясно».
«Нам взломать дверь?»
«Я к вам еду. А пока оставьте Рамадани в покое».
«Спасибо».
И он включил мигалку, развернулся, проехал мимо высотки Даггинс-Нюхеттер и дальше на мост Вестербрун. В темноте горели все окна и фонари города, и небо над ним было серым, мглистым. Комиссар снова подумал о месте преступления. Не было ли там чего-то странного, необычного? И оно не оставляло ощущения, что некоторые обстоятельства никак не стыкуются друг с другом. Остановившись на красный свет на Хелене Боргсгаттен, Йона открыл папку, лежавшую на правом сиденье. Торопливо порылся в фотографиях, сделанных в спортклубе. 3 душевых, неразделенных перегородками. Блики от вспышки на белом кафеле. На фотографии прислоненный к стене вантус с деревянной ручкой. Вокруг резиновой насадки растеклась большая лужа крови, воды и грязи. В ней плавают волосы, обрывки пакетов и флакон жидкого мыла. Возле стока в полу лежит рука. Виден сустав с хрящом и мышцами, с которых содрана кожа. Охотничий нож со сломанным лезвием валяется в душе. Нолин обнаружил лезвие при помощи компьютерной томографии. Оно прочно засело в тазовой кости Андерса Экка. Растерзанное тело оставили на полу, между деревянной лавкой и погнутым жестяным шкафчиком. Красная спортивная куртка висит на крючке. Кровь везде. На полу, на двери, на лавках. Йона, барабаня пальцами по рулю, ждал, когда загорится зеленый, и думал, что криминалисты зафиксировали множество следов, отпечатков пальцев, волокон и волос. Колоссальное количество ДНК сотен людей, но ни одна не имеет отношения к Юсефу Эко. Многие из найденных ДНК оказались нечистыми, смешанными с другими ДНК, что сильно затруднило их анализ в криминально-технической лаборатории. Комиссар объяснил техникам-криминалистам, на чем они должны сосредоточиться. Необходимо найти на Юсефе Экке кровь отца. Кровь, покрывавшая его тело на месте второго преступления, ничего не значит. Там кровь всех была на всех, и неудивительно, что на Юсефе оказалась кровь его младшей сестры, а на ней его кровь. Но если бы специалисты нашли на Юсефе кровь отца или следы Юсефа в раздевалке клуба, его можно было бы связать с обоими местами преступлений. Для возбуждения уголовного дела достаточно доказать, что Юсеф был в раздевалке. Еще в больнице Худинге врач Сигрид Кране получила инструкции из Линчопинга от занимавшейся анализами ДНК шведской криминально-технической лаборатории тщательно зафиксировать любые биологические следы, найденные на Юсефе. Возле Хёгалитспаркен Йона позвонил толстяку Эриксону, шефу техников-криминалистов, работавших на месте преступления в Тумбе.
«Ну?» — ответил тяжелый голос.
«Эриксон!» — развеселился Йона. «Эриксон, подай признаки жизни!»
«Я сплю», — устало проворчала трубка.
«Ну, сори.
Ну, на самом деле я еду домой».
«Нашли что-нибудь с Юсефа в раздевалке?»
«Нет».
«Нашли-нашли».
«Нет», — повторил Эриксон. «По-моему, вы искали спустя рукава». «Ошибаешься», — спокойно сказал Эриксон.
«Ты надавил на наших друзей из Линчопинга?» — спросил Йона.
«Всей своей тяжестью».
«И?»
«Они не нашли на Юсефе ни одной отцовской ДНК».
«Да я и им не верю», — сказал Йона. «Черт, он же был залит...»
«Ни единой капли», — оборвал его Эриксон.
«Этого не может быть».
«Во всяком случае, когда они говорили это, они были довольны, как не знаю кто».
«Низкокопийный анализ?»
«Нет, ни единой микрокапли, ничего».
«И все-таки, ну черт, мы же не можем смириться с такой неудачей».
«Почему?»
«Можем».
«Не можем». «Не зацикливайся», — посоветовал Эриксон.
«Ну ладно». Они закончили разговор, и Йона подумал. Загадки иногда создаются всего лишь обстоятельствами. В обоих местах преступления убийца действовал одинаково. Бессмысленная резня и агрессивное желание разделать трупы словно туши. Все же очень странно, что специалисты не нашли на Юсефе, если он убийца, крови его отца. Мальчик должен был быть настолько залит кровью, что на него обратили бы внимание, сообразил Йона и еще раз набрал номер Эриксона.
«Да,
я кое-что вспомнил».
«За 20 секунд?»
«Вы проверяли женскую раздевалку?»
«Вот там никого не было, дверь заперта».
«Может быть, у жертвы были ключи?»
«Но...»
«Проверьте сток в женской душевой», — сказал Йона. Обогнув парк Танто-Лунден, Йона подъехал к пешеходной дорожке и остановился перед высотными домами, стоящими фасадом к парку. Комиссар нашел взглядом полицейский автомобиль, проверил адрес и подумал. Возможно, Ронни с напарником постучали не в ту дверь. Провел рукой по губам. Это могло бы объяснить нежелание Сараба впустить их, ведь в таком случае хозяина квартиры просто зовут не Сараб. Вечерний воздух был холодным. Комиссар пошел к двери, вспоминая, как погруженный в гипноз Юсеф описывал происходящее в доме. Его рассказ соответствовал тому, как выглядело место убийства. Юсеф не сделал ничего, чтобы скрыть преступление, ничем не защитил себя. Он не думал о последствиях, а оказался залит кровью. Йона подумал, что Юсеф мог просто описать под гипнозом свои чувства, смятение и яростный беспорядок, тогда как физически, внешне, на месте преступления он вполне контролировал себя, явился в полностью покрывавшем его дождевике, а перед тем, как ехать домой, принял душ в женской раздевалке. Надо поговорить с Даниэлой Рикардс, спросить, оправился ли Юсеф настолько, чтобы выдержать допрос. Комиссар вошел в подъезд, достал телефон и увидел свое отражение в черной кафельной плитке. Стена была выложена, как шахматная доска. Бледное замерзшее лицо, серьезный взгляд и растрепанные светлые волосы. Стоя возле лифта, комиссар еще раз позвонил Ронни, но тот не ответил. Может быть, Сораб наконец впустил их в квартиру?